Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Рад вас я приветствовать, меня зовут Алексей Пичугин, и с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час здесь, в этой студии, вместе с вами и вместе с нами проведет композитор Антон Висков. Антон, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Очень рад, что вы с нами, к нам снова пришли.
Взаимно, очень приятно.
Не помню, не знаю, вернее, приходили ли вы к нам в... В течение пандемии были ли какие-то с вами программы, потому что я не вел, а я последний раз с вами общался до пандемии, как раз незадолго, и вот рад, что снова мы с вами встречаемся в добром здравии в этой студии.
А также очень приятно. Здоровья всем нашим слушателям.
Это правда. Мы встречаемся с вами сегодня по хорошему, приятному поводу. Спешу, дорогие слушатели, вам сообщить, что 5 сентября, то есть в воскресенье, в Рахманиновском зале консерватории состоится премьера оратория «Действо для чтеца, солистов и смешанного хора. Заветы князя Александра. Русский рубеж». Ну, и понятно, что год у нас юбилейный, к 800-летию со дня рождения Александра Невского, и эта премьера тоже приурочена. Что это такое?
Эта вещь возникла случайно. У меня не было желания что-то вот... писать, посвященное именно этой знаменательной дате. Но знакомые регенты обращались с просьбой создать песнопения новые, специально написанные, посвященные святому благоверному князю Александру Невскому.
А что же там можно нового создать?
Музыку новую на...
А, новую музыку
да,
на...
Новую
да.
музыку,
а, ну, да. Да, естественно, простите, там... я уже у композитора спрашиваю.
Там был Атропари новый, Акандаки, Инкандак там есть. Вот, и постепенно эта композиция стала разрастаться новыми песнопениями. В частности, я использовал там многочисленные духовные стихи калик перехожих, которые сохранились испокон века. И
а мелодика сохранилась?
Литературные... Сохранилась и мелодика, но я как-то люблю сам писать.
Глупее нет вопроса для композитора, как пишется музыка, приуроченная к событию. То есть, когда художник... Я... С этим сталкивался прославленный художник, у которого огромное количество персональных выставок, но вот с десяток лет уже не было. И появляются кураторы, приходят к нему и говорят: уважаемый Иван Иванович, вот мы хотим сделать вашу персональную выставку, мы отобрали какое-то количество старых работ, ну, а их уже все видели, поэтому нужно какое-то количество новых к этой выставке написать. И он из загашника достает то, что никогда не показывал, но и садится и пишет. И я, в общем, понимаю, как это происходит у художника. Я, наверное, представляю, как это происходит у поэта, писателя. Наверное, не просто, но происходит. У композитора, так как я... Вот, ну, не сложилось у меня с музыкальной школой когда-то, не сложилось у меня со слухом, к сожалению. И я понимаю, что вопрос совершенно дурацкий, глупый, как композитор может писать музыку, приуроченную ли к событию, или, например, какую-то новую, вот вас попросили, да, новую мелодику для тропаря, если можно так сказать, да, а как это происходит, я вот совершенно не понимаю.
Я могу сказать, что в данном случае абсолютно это точно здесь не без помощи великого русского святого, потому что его образ, он настолько яркий.
Что мы знаем в его образе? Вот если спросить историка, который занимается Древней Русью, он скажет, что про Александра Невского да, это гораздо более масштабная фигура, чем нам представляет 20 век после выхода знаменитого фильма «Александр Невский». И часто наше представление о князе – это представление, которое было сформировано фильмом, которое было сформировано Черкасовым. И памятники даже многие Александру Невскому, на самом деле памятники Черкасову в первую очередь.
На меня, помимо прямого воздействия от князя, как мне это представляется, я, в общем, мистически настроенный человек, помимо вот прямого воздействия его образа, его души, Огромное впечатление произвели строки Льва Гумилева, который очень много писал об этом времени, оценил его именно как историк, как специалист, как знающий человек. И вот его позиция историческая, она оказала, конечно, на меня очень большое влияние. И поэтому вот эта оратория действа называется «Заветы князя Александра. Русский рубеж». И сразу вот нашим радиослушателям можно открыть тайну. Что за заветы? Не изменять православной веры. И именно вот это и есть тот русский рубеж, который каждый из нас, кто ощущает себя православным человеком, обязан защищать во все времена. И так это и было, и защитники выдающиеся были на протяжении всех этих 800 лет, и есть они и сейчас. И мне представляется, что вот та композиция, которую мы представляем вместе с ансамблем «Благовест» вашему вниманию, она призвана сегодня обратить внимание на образ князя, на его заветы, и, в частности, вот не только тех людей, которые и Черкасова видели, и фильм Эйзенштейна прекрасный, слышали музыку Прокофьева, но и совсем молодые люди, которые еще только входят в жизнь и как-то определяют свою позицию. Мне кажется, для них образ князя должен быть таким светоносным и должен являться неким светом в конце туннеля, на который они должны идти и на который они должны это ориентироваться.
И вот мы буквально через несколько минут послушаем первую композицию из тех, которые мы задумали послушать сегодня. А я только хотел узнать у вас, а до того, как к вам обратились регенты с просьбой написать музыку, часто ли вы задумывались и до того, как этот год стал юбилейный? Я этот вопрос, кстати, и себе задаю. Часто ли мы задумывались о таких фигурах нашего прошлого, как Александр Невский, Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Андрей Боголюбский, Юрий Долгорукий? У нас получилось так, что есть какое-то количество опорных персонажей, которые стали очень знаковыми скорее не для русской истории, а для нашего восприятия русской истории. Потому что вот я сейчас перечислил какое-то количество персонажей, да, большая часть из них вообще прославлены в лике святых. Но, тем не менее, вот Андрея Боголюбского мы вспоминаем совсем не так часто. Хотя там для меня, например, да, как для человека, интересующегося этим периодом, его дела, его основы, которые он заложил, они не менее важны, чем Александра Невского. Ну, там очень спорная личность, как и любой там человек 12-13 века, полководец, военачальник, несмотря на канонизацию, всегда будет очень спорным персонажем в силу своих личных качеств. Но вот их много, а опорные точки нашего представления об истории, они вот их малы. Дмитрий Донской, Александр Невский. Но часто ли мы и о них вспоминаем, и вы о них вспоминаете?
Мой коллега, замечательный композитор Владимир Генин, который также был из круга Георгия Васильевича Свиридова, у него есть прекрасная оратория «Андрей Боголюбский». Вот, и Валерий Калистратов в своей оратории «Золотые ворота» также вот обращается к этому периоду Владимира Суздальского, это Руси. Но поскольку я, так сказать, интересуюсь историей и читаю какие-то книги, и моим, так как сказать, кумиром является, безусловно, Лев Гумилев, то я, согласно его позиции, представляю историю не как вот какие-то точки, а именно как течение, которое обуславливается некими процессами, которые они постоянно меняются. Это река. Видите, река времени, да.
Я с глубочайшим уважением отношусь к Льву Николаевичу, но для меня, конечно, история — это в первую очередь факты, которые не могут интерпретироваться, по-разному. Нам нужно прийти к какому-то... То есть они могут и должны интерпретироваться, наверное, по-разному до тех пор, пока не будет какого-то общего понимания, близкого к истине, которого вообще может не быть, да? Но надо стремиться его искать.
В любом случае, фигура Александра Невского, она будет трактоваться современными историками тенденциозно, в зависимости от тех позиций, которые, скажем так, западных позиций, или более почвенных, которые занимает этот историк. И, в общем-то, полемика по поводу роли Александра Невского в истории, она велась, ведется, вот, и множество существует различных мнений. Вот, я-то не знаю, стоит ли сейчас озвучивать какие-то основные из них. Но основное, так сказать, если кратко сказать, это борьба западничества и евразийства, скажем так. Как мы знаем, Александр Невский...
Это скорее в умах поздних историков эта борьба. А во времена Александра Невского это были сиюминутные политические задачи, которые нужно решать или так, или так, или эдак.
Возможно, и так. Но все же тот вектор, который он избрал, он определил дальнейшую судьбу России. Вот, и опять же я обращусь вот к мнению Гумилева. Александр Невский, он сохранил тот росток новой государственности, который возник на обломках Древней Руси. Это совершенно справедливо. Он не дал этому ростку засохнуть. И уже потом все последующие деятели русской истории, они на основе вот этого сохраненного ростка, они лелеяли вот это громадное дерево русской истории в дальнейшем.
Давайте слушать музыку. Первая композиция.
Очень интересно то, что в этот юбилейный год я озвучил сразу два фильма документальных, посвященных Александру Невскому. И вот сейчас мы послушаем вступление оркестровое к одному из этих фильмов.
Вера.
Замечательная музыка у нас на радио «Вера». Антон Висков, композитор, мы сегодня с ним в нашей студии. И с удовольствием я напоминаю вам, дорогие друзья, что 5 сентября в воскресенье в 2 часа дня в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет премьера оратории «Завет князя Александра. Русский рубеж». Естественно, к 800-летию, год у нас юбилейный, со дня рождения благоверного князя Александра Невского. И вот мы с Антоном говорим и о роли Александра Невского в русской истории, о наших разных, как мы выясняем, восприятиях, и фигуры Александра Невского, и, наверное, того, как история Древней Руси отражается в нас нынешних. А русская история, интерес к русской истории и к творчеству Гумилева повлиял ли когда-то на ваше христианство?
На христианство вряд ли, на православие, потому что Гумилев в основном...
Православие – это неотъемлемая часть христианства.
Да, 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 конечно.
Мне просто нравится, конечно, говорить христианство, потому что, да, мы христиане.
Да, я понимаю, да, безусловно. Лев Николаевич Гумилев, он, ведь я же человек, который воспринимает мир художественно, и он очень бередит вот эту художественную составляющую, художественную фантазию. Поэтому многие вещи, вот, которые мной написаны, например, такая оратория «Слово полку Игореву», где целиком использован древний текст, вот, без перевода. Или, например, «Задонщина». Вот, или «Наполит куликом» на слова Александра Блока. Это все вещи, которые они инспирированы, то есть вдохновлены чтением книг Гумилёва. Вот.
А как можно средствами, вот тут, наверное, вы лучше скажете, когда вот эти музыкальные выразительные средства, которыми вы пользуетесь, проявились во всей полноте?
В моем творчестве?
Нет, не вообще? В вашем творчестве, а вообще в истории. Когда музыка стала... Вот, можно говорить о том, когда наука стала наукой, да? У нас есть какие-то определенные привязки ко времени, к эпохе, когда наука стала наукой. Когда музыка стала той музыкой, которую мы сейчас слышим?
В России это время, скажем так, преобразования Алексея Михайловича, царя Алексея Михайловича. Приблизительно середина 17 века, когда западноевропейское искусство пришло на русскую почву и расцвело здесь в полной мере. Именно тогда мы можем говорить о музыке в том понимании, как мы ее сейчас понимаем, современный человек. До этого же музыка в основном была неотъемлемой частью богослужения. И это была... молитва, которая облечена в музыкальные звуки, ангелоподобное пение. Вот. И средневековая эстетика музыкальная, она очень далека от того понимания музыки, как мы ее сейчас понимаем, как искусство. Как,
вот, да, вот. Как искушение. Скажем. А как можно выразить языком музыкальным современным, таким, как мы его слышим и понимаем, какие-то вещи, которые относят нас к Древней Руси, к событиям тысячелетней давности или почти тысячелетней давности?
Мы, безусловно, должны помнить о том, что слушать это будут также современные люди, которые представляют музыку так, как они ее представляют в начале 21 века. Вот. Мой подход, он различный в разных сочинениях, но, в частности, вот... то, как делал Модест Петрович Мусоргский, он иллюстрировал слова музыкой. Вот этот принцип, он в основном лежит в основе и, так сказать, моего слышания, вот памятника древнерусской литературы. В частности, повесть об Александре Невском, это же тоже вот памятник древнерусской литературы, который был создан не так, так сказать, сразу после кончины благоверного князя, вот, и сохранился в многочисленных списках, вот, и на основе вот как раз этого памятника, это житие по существу, вот, и была написана оратория завета князя Александра, вот, и там я использовал, как я сказал, духовные стихи калик перехожих, которые пели вот на протяжении всех этих 800 лет песни, в которых прославляли Александра, вот, которые, в которых обращались к нему с просьбами, вот, о защите Отечества, о защите нашей жизни, о благоденствии.
То есть вы это все слушаете, и у вас в голове рождается музыкальный образ, который вы передаете.
Конечно. Не столько образ, сколько мелодия это рождается, потому что от мелодии уже мы, так сказать, исходим. Вот это самое главное. Если есть мелодия, то появится и образ.
Как мы в свое время обсуждали, насколько искусство может передавать исторические события. С музыкой вот тут... Все вам на откуп, поскольку это совершенно иное действие. Как для художника, например, вот может там Герасимов реконструировал внешность. Мы возьмем антропологов, там реконструируем внешность дружины Александра. Мы призовем археологов и реконструируем какие-то предметы быта, и мы возьмем кучу специалистов и вообще реконструируем картинку. И она будет с максимальной точностью передавать, возьмет художник, это нарисует, но это не будет, возможно, произведением искусства, потому что это будет какой-то такой квазидокументальный слепок. А Но при этом он будет, вот придет историк на выставку, посмотрит, скажет, да, это было так. Придет антрополог и скажет, похоже. Придет еще кто-то из специалистов, которые в этом участвуют, вот, замечательно. Но искусства там не будет. И я думаю, что в музыке тоже можно привести такие примеры.
В Новгороде существует центр древнерусского музыкального искусства, где по археологическим, так сказать, раскопкам все вот воссоздаются те инструменты, в которых играли, ну, скажем так, в эпоху Александра Невского. И там даже существуют ансамбли, которые вот имитируются это на основе сделанных, реконструированных инструментов. И, вы знаете, это звучит очень интересно, звучит современно, я бы даже сказал. И, несомненно, это имеет огромную художественную ценность. Вот, это одно из направлений. Вот. А то, что вот в современной, как бы, академической музыке, то, что звучит вот на сценах академических залов, здесь мы вправе оперировать вот тем огромным арсеналом музыкальных выразительных средств, которым был накоплен моими предшественниками, замечательным русским композитором. В любом случае, это какие-то традиции русской школы, кучкизма, Мусоргского, Бородина, вот, Свиридова, Рахманинова, Прокофьева. Вот. И современность вообще она хороша тем, что у нас под рукой лежит огромное количество уже наработанных каких-то вариантов, образцов, которые мы можем использовать, мы можем обратиться то к одному стилю, то к другому, мы можем их соединить, мы можем как-то, так сказать, развить их, показать какую-то новую дорогу, ну, естественно, с использованием старых тоже средств. В частности, мы можем инсталлировать, как сейчас говорят, вот старые инструменты в современный оркестр. Например, такой тоже может быть.
Сейчас мы с вами подробнее про это поговорим, нам уже подсказывают, что как можно скорее надо переходить к музыке.
Да.
А что мы слушаем?
Еще вот один фрагмент из фильма. Это как раз вот образ князя Александра, образ Руси, образ вот такого защитника отечества, который, в общем-то, во многом навеян картиной Павла Корина, безусловно.
Русь ходящая.
Нет-нет.
Александр Невский.
Из триптиха, да, вот.
Да-да-да, вот что-то вы сказали Корина, у меня вот сразу, знаете, вот это уже на рефлекторном уровне, да, Корин, да, Русь уходящая. Конечно, да. Да, конечно, Александр Невский. Композитор Антон Висков, я Алексей Пичугин. Мы слушаем замечательное произведение Антона Вискова, нашего гостя, и возвращаемся после этого через небольшую паузу к нашему разговору.
«Светлый вечер» на радио «Вера».